6. Темнота походила на большую глубокую дыру, появлявшуюся из ниоткуда. Так происходило каждый раз, как будто внезапно срабатывал предохранитель, и вокруг него все гасло и останавливалось. Замолкало. А вместе с ней приходил холод. Холод, с груди растекавшийся по всему телу, которое начинало дрожать. Несмотря на это, он потел. Так сильно, что капли превращались в струйки, из-за которых простыня под ним прилипала к спине. Когда Фабиан испытал это впервые, он полагал, что ему просто приснился кошмар. Теперь он знал лучше. Здесь не было никаких жутких картин, которые пыталось побороть его подсознание. Никакого 10-сантиметрового павлина, шагающего у него по руке в роли неподдающегося расшифровке символа. Он не спал, бодрствовал, но единственное, что испытывал — давящую на грудь, не дающую дышать темноту. Так происходило каждое утро со вторника, когда он проснулся в холодном поту, запыхавшись, как будто только что пробежал много километров. Сейчас уже успела наступить пятница, но он все еще продолжал беспомощно проваливаться в эту бездонную дыру, обволакивающую его холодной и вместе с тем разъедающей тревогой. Трое суток, превратившиеся в вечность. Тогда, во вторник, в 5:30 утра, когда он находился в разгаре той, другой жизни, которая никогда не вернется, он понятия не имел, в чем дело. Откуда пришли черная дыра, нехватка воздуха и тревога? Напротив, в целом, после успехов последних лет, все начало двигаться в том направлении, которое при сопутствующей удаче прочило более светлое будущее и для него, и для его семьи. Прошел месяц с тех пор, как он задержал своего коллегу, криминалиста Ингвара Муландера, за 5 убийств и 2 покушения на убийство. В тот же день, несколько часов спустя, с помощью игральных кубиков ему удалось поймать Хао Викхольма, в народе получившего прозвище «убийца с кубиками». Оба теперь сидели в надежном месте, ожидая пожизненного наказания. Впервые с прошлой весны в отделе воцарилось спокойствие, а ему, наконец, удалось без угрызений совести взять отпуск. К тому же их отношения с Соней давно не были такими хорошими. Конечно, между ними сохранялась дистанция, но она уменьшалась с каждым проведенным вместе днем, с каждой ночью, которую они проводили лежа в обнимку. Дела наладились и у Матильды, и она стала возвращаться к привычной себе, снова называла его папой, а не Фабианом. Даже ситуация с Теодором в датской тюрьме, похоже, шла к своему разрешению. После того, как суд по делу об убийстве бездомной женщины по неизвестным мотивам раз за разом откладывался, сейчас, после выходных, он должен был наконец возобновиться. По словам адвоката Теодора, Едвиги Комаровски, исход был непредсказуем. В то же время было ясно, что суд посчитает участие его сына крайне незначительным в сравнении с другими исполнителями, и в случае обвинительного заключения наказание составит максимум 2 лет. Это, конечно, сильно отбросило их назад, но здесь не было ничего, с чем они не могли бы справиться. Все-таки Теодор только стоял на страже, к чему его принудили остальные. В целом, в текущих обстоятельствах дела шли как нельзя лучше. Несмотря на это, он чувствовал боль в груди, как будто в комнате заканчивался кислород. С тех пор он чувствовал это каждое утро. Он повернулся к Соне, которая скинула с себя одеяло и лежала на спине, дыша так спокойно, что только близко к ней наклонившись, он мог почувствовать теплое влажное дыхание. Он осторожно поцеловал ее в щеку, но словно не желая ни при каких обстоятельствах рисковать заразиться его тьмой, она отдернула голову и оттолкнула его от себя. 3 суток, и они никогда не были так далеки друг от друга. Часы уже показывали 10:45, и если так будет продолжаться, то вскоре ночь и день поменяются у них местами. Как и 3 последних дня, Он не стал ее будить и как можно тише покинул спальню. Из-за адреналина сна не было ни в одном глазу, и он с тем же успехом мог сейчас выполнить тренировочную программу, которую получил от физиотерапевта. Она занимала не более получаса и состояла из равных промежутков с растяжкой, силовыми упражнениями и упражнениями на равновесие. Он никогда не любил заниматься дома, но все-таки в последний месяц ежедневно слепо выполнял все упражнения, что значительно ускорило заживление бедра. Но он по-прежнему хромал, и как только отправлялся на более длительную прогулку, боль давала о себе знать и простреливала ногу. Однако он больше не пользовался коляской и уже 2 недели как не брал костыли. Это считалось хорошим прогрессом, учитывая, что Ким Слейзнер всего месяц назад выстрелил ему в ногу. Выстрел этот был во всех смыслах немотивированным, в то время как он сам был невооружен и только что поймал одного из самых страшных серийных убийц Скандинавии. Из-за всей ситуации его шеф Астрид Тувессон связался с комиссаром национальной полиции Швеции, чтобы составить официальное заявление на Слейзнера и датскую полицию. Но он отказался и не стал подписывать заявление, аргументируя это тем, что отношения с датчанами уже и так достаточно напряженные. Кроме того, результатом стали бы только официальные извинения. В общем и целом, пуля у него в ноге являлась ничем иным, как местью за то, что он не стал помогать Слейзнеру в обнаружении Дуни Хугар. Учитывая, что он понятия не имел, где она находится, все становилось еще более абсурдным. Несмотря на это, он решил перечеркнуть случившееся и впредь, насколько возможно, не иметь дел с датским комиссаром полиции. Проведя несколько минут у собрания пластинок, он решил поставить «Ancient Future» Кристофера Уиллица и Рюити Сакамото. Он заказал этот альбом на прошлой неделе, потому что алгоритмы были убеждены, что эта музыка ему подойдет. О Уиллисе он никогда не слышал, а вот Сакамото он ценил со времен Yellow Magic Orchestra в начале 80-х, а когда они вместе с Дэвидом Силвианом записали Forbidden Colors, то имя Сакамото навсегда заняло место среди звезд в его коллекции пластинок. Сначала музыка зазвучала обволакивающе атмосферно, точно как он и ожидал. Он немного прибавил громкости, развернул на полу гостиной коврик и начал разогреваться. Но покой не приходил. Несмотря на медитативную музыку, расслабляющие упражнения и то, что он всячески старался ни о чем не думать, адреналин не отпускал. Вероятно, причина в том, что это должно случиться именно сегодня. То, чего они с Соней и Матильдой ждали с момента получения известий, должно, наконец, состояться. Они надеялись, что это поставит точку в той неопределенности, в которой они оказались, а в лучшем случае даст начало чему-то новому, чему-то, что поможет им снова сблизиться, сблизиться в горе, пока лишь отдаляющим их друг от друга. В конце концов он бросил упражнение и подошел к кухонной столешнице, где заряжался мобильный. Точно так, как он сделал во вторник. Сейчас там ничего не было. Ни СМС, ни пропущенных звонков. Но тогда на автоответчике висело сообщение от Комаровски. Она пыталась до него дозвониться в 5:32. Именно в это время, как он позже заметил, он впервые провалился в черную дыру.
«Здравствуйте, Фабиан. Это Ядвига Комаровски», — сказала она ровным, почти искусственным тоном. «Прошу прощения, что звоню так рано, но было бы здорово, если бы вы мне перезвонили при первой возможности».
Так, будто это была не она, а какой-то компьютерный голос, запрограммированный на сходство с ее настоящим. С барабанящим в ушах пульсом он нашел ее номер и позвонил. И словно и для мобильных сигналов утро было еще слишком ранним, им понадобилось время, чтобы поймать ближайшую вышку и соединить абонентов.
«Здравствуйте, Фабиан», — произнесла она тогда, в этот раз даже не пытаясь говорить ровным тоном. «Думаю, лучше, если вы сядете, прежде чем мы...»
Где-то в тот момент мобильный выскользнул у него из руки, как будто стал вдруг слишком тяжелым, и ударился об пол перед тем, как упасть в паре метров от него. Но этих слов ему хватило. Он уже понял больше, чем ему когда-нибудь могло понадобиться. Больше, чем кому-либо когда-нибудь могло понадобиться. От осознания ноги подкосились, и он сполз на пол рядом с телефоном.
«Фабиан, что случилось?» — услышал он крик. Но раздавался он не из мобильного, а с лестницы, и, подняв глаза, он увидел закутанную в халат Соню в компании с Матильдой.
«Что ты тут делаешь? На часах всего без четверти шесть».
«Мама, ты что, не понимаешь?» — сказала Матильда.
«Это Теодор, да, папа? Это же Теодор!»
Он попытался ответить, но камень в груди лишил его голоса.
«Фабиан, это правда?» —
спросила Соня с текущими по щекам слезами.
«Матильда права? А? Фабиан, ответь! Правда, что Тео?»
Он смотрел то на Соню, то на Матильду, не в силах сказать хоть слово.
«Я знала!»
— закричала Матильда и разрыдалась.
«Я же говорила! Я же это все время говорила!»
Сам он не мог ни кричать, ни плакать. Он пытался, но был не в силах, не пролил ни слезинки, как будто был не в состоянии осознать, что Теодора больше нет, что его сын свел счеты с жизнью. В то же время часть его все время боялась именно этого. Будто слабое предчувствие, подсознательное понимание, что по-другому это закончиться не может, что как бы он ни пытался бороться и направить цепочку событий в другое русло, все дороги вели именно сюда, будто в черную дыру, гравитацию которой ничто не могло преодолеть. Но, возможно, сегодня все изменится. Через несколько часов они впервые отправятся туда и встретятся с ним. Увидят собственными глазами. Увидят невообразимое.